о революционном движении на Востоке. Интервью, данное японскому корреспонденту Ницы Ницы господину Фусе. Вопросы господина Фусе и ответы Иосифа Виссарионовича Сталина. Первый вопрос. Японский народ, являясь самым передовым из народов Востока, более всех заинтересован в успехах освободительного движения народов Востока. Он бы охотно стал союзником СССР в этом великом деле, в деле освобождения порабощенных народов Востока из-под ига империализма западных держав. Однако Японии, являющейся в то же время капиталистическим государством, приходится иногда идти против этого движения, став в рядах на одном фронте с западными державами. Например, Англо-Японский союз, в силу которого Япония должна была оказывать помощь Англии в ее борьбе с повстанцами в Индии, и совместные выступления Японии с Англией, Америкой и Францией против китайских рабочих в последнем событии в Шанхае. Какой выход мог бы быть, по вашему мнению, из этого затруднительного положения, создаваемого противоречием между национальным стремлением японского народа с одной стороны и государственным и социальным строем японского государства с другой? Ответ. Это верно, что японский народ является самым передовым из народов Востока, что он заинтересован в успехах освободительного движения угнетенных народов. Союз японского народа с народами Советского Союза был бы решающим шагом в деле освобождения народов Востока. Такой союз знаменовал бы собой начало конца великих колониальных империй, начало конца мирового империализма. Этот союз был бы непобедим. Но верно также и то, что государственный и социальный строй Японии толкает японский народ на путь империализма, делая его орудием не освобождения, а порабощения народов Востока. Вы спрашиваете, как выйти из этого противоречия между интересами японского народа с одной стороны и государственным и социальным строем Японии с другой? Выход один – изменить государственный и социальный строй Японии по образу и подобию коренных интересов японского народа. Россия одно время была страшилищем народов Востока, жандармом всякого освободительного движения. Чем объяснить тот факт, что она из жандарма освободительного движения превратилась в друга и знаменосца этого движения? Только тем, что государственный и социальный строй России был изменен. Второй вопрос. Восточные народности, населяющие территории СССР, на много веков отстали благодаря деспотическому режиму царского правления и только после революции получили право на самостоятельное развитие промышленности, сельского хозяйства, культуры и так далее. Сколько приблизительно лет, по вашему мнению, понадобится этим восточным народностям СССР для того, чтобы стать на одинаковом с другими народностями СССР уровне культуры? Ответ. Вы спрашиваете, сколько приблизительно лет понадобится восточным народам Советского Союза для того, чтобы стать на одинаковом с другими народами Советского Союза уровне культуры? Трудно сказать. Темп культурного развития этих народов зависит от многих внутренних и внешних условий. Вообще, я должен сказать, что прогнозы насчет темпа развития никогда не отличались точностью, особенно если речь идет о количестве лет. Основное облегчение культурного развития этих стран состоит в том, что главные тормозы развития, вроде царизма, русского империализма, режима эксплуатации окраин центром, уже сняты с дороги. Это обстоятельство дает громадный толчок к культурному развитию восточных народов Советского Союза. Но насколько полно будет использовано это основное облегчение, это зависит уже от самих восточных народов и, прежде всего, от той стадии культурного развития, на которой их застала Советская революция. Одно, во всяком случае, можно сказать без колебаний. При нынешних условиях развития восточные народы Советского Союза имеют гораздо больше шансов на быстрое и всестороннее развитие национальной культуры, чем они могли бы иметь при режиме самого свободного и самого культурного капитализма. Третий вопрос. Вы говорите, что смычка освободительно-национального движения порабощенных народов Востока с пролетарским движением передовых стран Запада обеспечит победу мировой революции. А у нас, у японского народа, есть лозунг «Азия для азиатов». Не находите ли вы общность между нашим стремлением и вашей революционной тактикой по отношению к колониальным странам Востока? Ответ. Вы спрашиваете, нет ли общности между лозунгом «Азия для азиатов» и революционной тактикой большевиков в отношении колониальных стран Востока? Поскольку лозунг «Азия для азиатов» означает призыв к революционной войне с империализмом Запада, постольку, но только постольку, общность тут, несомненно, имеется. Но лозунг «Азия для азиатов» захватывает не только эту сторону дела. Он содержит в себе еще два составных элемента, совершенно несовместимых с тактикой большевиков. Во-первых, он обходит вопрос о восточном империализме, как бы считая, что восточный империализм лучше западного, что с восточным империализмом можно и не бороться. Во-вторых, он, этот лозунг, прививает рабочим Азии чувство недоверия к рабочим Европы, отчуждает первых от вторых, разрывает интернациональную связь между ними и подрывает таким образом самые основы освободительного движения. Революционная тактика большевиков направлена не только против западного империализма, но против империализма вообще, в том числе и восточного. Она направлена не на то, чтобы ослабить интернациональные связи рабочих Азии с рабочими европейских и американских стран, а на то, чтобы расширять и укреплять эти связи. Поэтому, кроме общности, имеются еще тут, как видите, пункты коренного расхождения между лозунгом «Азия для азиатов» и большевистской тактикой на Востоке. Четвертый вопрос. Отвечая на мой вопрос, где коммунизм может иметь больше шансов на успех, на Западе или на Востоке, Владимир Ильич в беседе со мной в 1920 году говорил: «Настоящий коммунизм может иметь успех пока только на Западе, однако ведь Запад живет за счет Востока. Европейские капиталистические державы наживаются главным образом на восточных колониях, но они в то же время вооружают и обучают свои колонии, как сражаться, и этим Запад сам роет себе яму на Востоке. Не считаете ли вы все чаще и чаще происходящие в Китае, Индии, Персии, Египте и других восточных странах события предзнаменованием того, что близко то время, когда западным державам придется похоронить себя в ту яму, которую они себе вырыли на Востоке? Ответ. Вы спрашиваете, не считаю ли я, что усиление революционного движения в Китае, Индии, Персии, Египте и других восточных странах является предзнаменованием того, что близко то время, когда западные державы похоронят себя в той яме, которую они сами себе вырыли на Востоке? Да, считаю. Колониальные страны являются основным тылом империализма. Революционизирование этого тыла не может не подорвать империализма не только в том смысле, что империализм будет оставлен без тыла, но и в том смысле, что революционизирование Востока должно дать решающий толчок к обострению революционного кризиса на Западе. Атакованный с двух сторон, из тыла и с фронта, империализм должен будет признать себя обреченным на гибель. Правда, 150 номер, 4 июля 1925 года.